Громкие даты.
Добрый день. Я Алена Гринчевская. На календаре 13 ноября. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. Октябрьская магистраль – это старейшая дорога в сети железных дорог России. Ее история началась в 1837 году с открытием железнодорожной линии Петербург-Царское село. И вот спустя всего 5 лет, в 1842 году, император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между северной столицей и Москвой. Работы велись почти 10 лет. В возведении дороги участвовали более 800 тысяч рабочих. В основном это были крепостные крестьяне. В ходе строительства дороги рабочие возвели 8 больших и 182 средних и малых моста, а также 34 станции. Тогда же были построены два крупных вокзала в Москве и в Петербурге по проектам архитектора Константина Тона. Движение на отдельных участках Петербурга-Московской железной дороги началось уже в 1846 году, но 13 ноября 1851 года состоялось официальное открытие всей магистрали. В этот день из Петербурга в Москву отправился первый всенародный поезд. Санкт-Петербургские ведомости написали тогда: 13 ноября останется днем, навсегда памятным для России. В этот день происходило открытие для публики железной дороги, соединяющей две наши столицы – голову и сердце России. Тот первый поезд состоял из паровоза, двух мягких, трех жестких и одного багажного вагона. В первый рейс отправились 192 пассажира. Поезд вышел из Петербурга в 11:15 и прибыл в Москву на следующий день, лишь в 9 утра. Так что общее время в пути по нынешним меркам впечатляет. Тогда оно составило 21 час 45 минут. И вот что важно. В те времена, в середине 19 века, Петербурга-Московская дорога была наиболее совершенной в техническом отношении, а также самой протяженной двухпутной железной дорогой в мире. Ее длина составила 604 версты, то есть 644 километра, говоря языком современно. От Питера до Москвы, вези меня тепловоз. От Питера до Москвы, бутылка да стук колес. На будущем пелена, на прошлом туман сневы. Лишь 8 часов весна. В 1855 году новая магистраль и вокзал в столице были названы в честь императора Николая I – Николаевскими. После революции в 1923 году Николаевскую дорогу переименовали в Октябрьскую, а вокзал стал Московским. Под этим названием путешественники и туристы знают его и по сей день. Осенью 1843 года в Петербурге гастролировала итальянская опера. На молодое дарование певицу Полину Виардо пришел посмотреть весь Бомонт. В числе гостей оказался и начинающий литератор Иван Тургенев. Тогда давали «Севильского цирюльника». Внешность Виардо вызвала среди публики массу самых разных оценок. Сутулая, с крупными чертами лица. Некрасивая, разочарованно пронеслось по залу. Но стоило ей запеть. Божественное, выдохнули все. Тургенев, затаив дыхание, внимательно следил за молодой вокалисткой. С этого дня жизнь писателя разделилась на «до» и «после». Совсем скоро, 13 ноября 1843 года, Тургенева и Виардо представили друг другу. Дом, где произошла их первая встреча, находился на Невском проспекте 54, напротив Александринского театра. Писатель влюбился. Его не остановил даже замужний статус Полины. Она была женой известного критика и искусствоведа Луи Виардо. Кстати, с ним Тургенев почти сразу подружился. Луи уже давно не обращал внимания на шалости своей молодой жены. Этот русский писатель был далеко не первым поклонником, которому талантливая француженка проявляла благодарность. Тургенев совершенно не таил своей любви, а напротив, кричал о ней всем и каждому. Что же касается чувств Полины, то она часто говорила: для того, чтобы женщина пользовалась успехом, она должна на всякий случай придерживать около себя совершенно ненужных поклонников. Была версия о чисто платонических отношениях Виардо и Тургенева, но некоторые факты говорят совсем об ином. При том, что все компрометирующие письма Полина Виардо уничтожила после смерти писателя. Есть даже предположение, что настоящим отцом сына Полины Виардо, Поля, был именно Иван Сергеевич Тургенев. Писатель покорно следовал за своей возлюбленной из города в город, из страны в страну. «Ах, мои чувства к вам слишком велики и могучи. Я не могу жить вдали от вас. День, когда мне не светили ваши глаза, день потерянный». Виардо удалось стать музой писателя и его главным критиком. Француженка совершенно не была похожа на тургеневских девушек, которых воспевал в книгах ее поклонник. Однако Тургенев почти всегда советовался с ней по поводу своего творчества. Да и сама Виардо, не стесняясь, утверждала: «Ни одно произведение Тургенева не попадало в печать, прежде чем он не показал его мне». Семья Виардо стала важной частью жизни писателя. С 1863 года он все реже и реже возвращался в Россию. До конца своих дней он оставался рядом с Полиной и умер у возлюбленной на руках. Виардо пережила своего поклонника на 27 лет. Начало 19 века. Карета императора Александра I направлялась из Петербурга в Царское село, но застряла из-за распутицы. Рядом в карете с императором ехал испанский инженер Агустин де Бетанкур, который позволил смелость и высказал мнение. Для обустройства российских дорог нужен целый институт инженеров путей сообщений. Так возникло решение о создании такого института, первого в России. Это одна из версий появления в северной столице Петербургского государственного университета путей сообщения, который был открыт на берегах Невы 13 ноября 1810 года. Подготовить проект Бетанкуру, инженеру с мировым именем, создавшему подобный институт у себя на родине, труда не составило. Императору проект понравился, и в декабре 1809 года он подписал манифест об управлении водными и сухопутными сообщениями. В нем говорилось, что промышленность, сельское хозяйство и торговля Российской империи нуждаются в путях сообщения нового уровня. И вот в Петербурге появилось главное управление водяными и сухопутными путями сообщения, корпус и институт корпуса инженеров путей сообщения. Он разместился в бывшем Юсуповском дворце. Корпусу поручалось строительство и эксплуатация путей, а институту – подготовка нужных для этих целей специалистов. Первым директором института был назначен Агустин Бетанкур. Летом 1810 года здание института было подготовлено к работе, и в сентябре уже начался прием заявлений от абитуриентов, но лишь о тех, кто соответствовал требованиям – здоровое телосложение, возраст не менее 15 лет, а также знания русского и французского языков. Штат института тогда состоял из директора, 7 профессоров, а также смотрителя за мастерскими, кабинетами и библиотекой, эконома и обслуживающего персонала. К занятиям приступили сразу после открытия института. Науки преподавались на русском и французском языках. Это были в основном технические дисциплины – математика, механика, физика, начертательная геометрия и химия. В 1864 году учебное заведение стало называться Институтом инженеров путей сообщения. Но сейчас его славные традиции продолжает Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I, по-прежнему выпуская высококлассных специалистов. Ну а в сквере, расположенном у университета, стоит памятник его первому директору, инженеру Агустину Бетанкуру.
Во французской стороне на чужой планете предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет точий дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчалит. Сердце бедное свело скорбью и печалью.
Громкие даты.